Я хочу сказать, что Господь, наш Господь, делает свои великие дела не за счет таких талантливых, способных, великих людей, а порой за немощных и слабых, мало что значащих, но искренне любящих Господа. Одна наша сестра говорила мне: «Я хотела бы быть книгоношей». А вы знаете, что такое книгоноша? Из дома в дом Евангелие разносить. Ну хорошо, а какие у тебя возможности? Ну вот я заканчиваю первый семестр, и несколько дней у меня свободный. Ну хорошо. Вот я предлагаю тебе вот в такое-то село, там наша сестра живет в селе одна. Ты поезжай туда, в это село, оставишь все Евангелия, свои вещи, и обслужи это все село. В каждый дом передай Евангелие. Только лишь постарайся у каждого дома, если возможно, завязать знакомство. Ну, если возможно. Не всегда это получается, но если возможно. Хорошо. Пошла наша сестричка. В это село. Я знал, что она 3 дня. Молюсь за нее. Она взяла рюкзак, 2 сумки, Евангелие и пошла. 2 недели ее не было. Может быть, что случилось с ней? Я уже думал посылать за ней разведку, что там произошло, людей. Смотрю, приезжает. Ну, как дела твои? А она сияющая. Я, говорит, никогда не думала, что это так интересно. Это так прекрасно. Никогда не думала. А ей всего 18 лет. Ну, расскажи, как у тебя? Обошла все село? Да нет. Не получается. Ну, расскажи о своих трудностях. Я, говорит, познакомилась с этой бабушкой, нашей сестрой. Оставила все вещи, все Евангелия. Взяла там, десяточек Евангелий. И пошла. В калитку одну стучусь. Женщина выходит. Что тебе, деточка? Да вот я принесла вам Евангелие. Вы читали когда-нибудь? Да нет, я слыхала, но никогда не читала. Ну тогда я хотела бы вам оставить Евангелие. Вы будете читать? Конечно буду. В какой семье? В каждой семье надо иметь Евангелие-то. Ага. Вот и хорошо. Позвольте вам оставить, даю ей. Но знаете что? Если вы не возражаете, мне бы хотелось помолиться Богу, чтобы Господь, знаете, это святая книга. И хотелось бы, чтобы так вот в этом доме читалась книга и принесла благословение. Вы не возражаете? Ну да, конечно, проходи в дом, что у калитки? У калитки ты чего? Проходи в дом. Ну и прошла в дом. А я, говорит, преклонила колени и стала молиться. Господи, милостивый, Евангелие, первый раз в жизни в этот дом вошло. Благодарю тебя. Светом твоим освети каждый уголок сердца. Согрей каждое сердце. Утешь каждого страждущего, пообещай Царство Небесного каждому, кто ищет, кто пропал, найди, кто скитается, помоги. Ну, как помолилась, встала. Эта хозяйка целует ее, говорит: доченька милая, да какие слова ты сказала? Нет, ты не торопишься, да нет, не тороплюсь. Посиди, я быстренько побежала родственников своих, собрала и все, полная изба народу. Ну, и хозяйка говорит: Тамара, ну, так звать девочку нашу, Тамара, а ты вот помолись еще, как ты молилась. Только вот так еще помолись, чтобы они все слыхали. Ну, ж я им передать не смогу, как ты молилась. Помолись еще. А ты можешь так помолиться? Ну, думаю, сразу молиться как-то не совсем. Стала беседовать, стала рассказывать, стала что-то читать, спела что-то, а потом помолилась. И, знаете, несколько раз, говорит, просили меня еще раз так помолиться. Уж очень хорошие молитвы. Говорят, ты запиши эту молитву. Им кажется, что у меня, говорит, выучена молитва. Им кажется так. Ну, православный. Другого ничего никогда не встречали и не ждали. И вот каждый родственник приглашает меня, говорит, к себе. Приглашает в дома. Так что я, говорит, не ходила, не выбирала. А меня все две недели приглашали по домам. И в другое село, говорит, на машине меня возили. По всем родственникам своим. Это удивительно. Вот вам и книга-нож. И книга-нож. Все Евангелия раздала, с пустыми торбами возвратилась и говорит, через следующий семестр я обязательно опять поеду, приготовьте опять мне какую-нибудь деревню. Ну что ж, будем молиться, готовься в какую-нибудь следующую деревню. Скажите, что человека влечет, что влечет пойти по домам, и бабушкам, и дедушкам, и всем другим рассказывать об имени Иисуса. Что влечет? Любовь к Иисусу Христу. Любовь к Иисусу Христу влечет. Вы знаете, Господь никогда, никогда должником ни перед кем не оставался. Никогда, ни перед кем. Я знаю одну сестру, она живет в Москве, приезжая, устроилась на работу, а сейчас знаете как, уволили с работы, нет работы, и думает, как мне жить, а помогала ее родителям, которые в деревне, и на квартире, где жила, на лестничной клетке, соседка спрашивает, ну, Катя, ты как, еще не устроилась на работу? Нет. Мой хозяин ищет таких, как ты, чтобы только верующие были. Ну, вот тебе адрес. Давай адрес. Я прихожу к этому, говорит, хозяину. Он поговорил со мной и говорит, хорошо, меня устраивает. Ты будешь работать ночью, как бы сторожить по коридорам, в виде общежития там будет, гостиница. Сутки через трое, вернее, ночь через три ночи. Буду платить тебе в долларах. И называет очень крупную сумму. Я его спрашиваю, а почему так дорого? Ну как, почему? Да потому что ты будешь работать среди денег. Я не понимаю. А что, ты не знаешь, куда ты устраиваешься? Нет. В казино. Ну, казино это там, где играют на деньги, и там проще. Ну, там только красного фонаря не хватает вешать. Это понятно. Развратное общество. Так что, ну, деньги большие. Ну, а... Итак, можешь с завтрашнего дня приступать к работе. А я ему говорю, а можно я немножко подумаю, подожду? Пожалуйста, когда, сколько тебя устраивает ждать? Ну, три дня. Хорошо. Я три дня была в посте, в молитве, а потом прихожу к нему и говорю, сестра рассказывает. Я хочу сказать вам, что я к вам на работу не приду. Почему? Мало? Добавлю. Нет. Мой Иисус будет недоволен, если я буду работать у вас. Вот и все. Ну, понятно с вашим Иисусом. Мне, говорит, нужны, говорит, религиозные, но не такие набожные, как вы. То есть, чтобы религиозные, то в смысле честные люди, в смысле не воровали бы, на которых можно было бы понадеяться, но не такие набожные, чтобы жить свято и, ну, и так далее. Я потом спросил ее спустя некоторое время, Ну как, Катенька, у тебя с работой? Да, слава Богу. Бог позаботился, необходимое все имею. Работаю сейчас. Я думаю, как хорошо, что Господь, который живет в ее сердце, Он дал совет ей. Нет, Христос никогда не приказывает, Он советует нежно. Деточка, там будет неуютно. Там святым людям нельзя работать в таких учреждениях, где разврат, где деньги, там все плохое. Игра в деньги. Внимательный голосу Божьему. Скажите, разве Иисус Христос к таким детям своим будет равнодушен? Конечно, нет. Он позаботится, но в начале каждого испытает. Пусть Господь благословит каждого решения. В Священном Писании сказано: не обманывайтесь, что человек посеет, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Я вам расскажу, когда я полюбил этот стих. Это было в 54 году. Это сколько? 35 лет назад, да? В это время стали освобождать наших братьев-узников из далекой Колымы, Сибири. И многие из них приезжали через Ленинград, и мы от первых узников узнавали, как там жили дети Божьи. И вот, помню, дедушка возвращался из Колымы и ехал через Ленинград в Мурманск к своим родным. Был на воскресном богослужении, и мы его пригласили к себе на молодежное общение. Ну, там человек 30 нас было, молодежи. И я ему говорю, ну, как ответственный за молодежь. Кстати, меня никто не выбирал никогда быть ответственным. Это просто я, как самозванец. Ну, там, кто возьмется, тот и ведет. Ну, а если до властей дойдет, что кто-то ведет, то там жди больших неприятностей. Ну, ничего. Итак, я говорю брату, вы, кстати, я уже забыл, как его имя, отчество. Вы поделитесь, дадите пожелания для молодежи. Да-да, конечно, благодарю вас, буду рад. И он встал, уже старичок, раскрыл Евангелие свое, растрепанное, прошедшее через тюрьмы, и читает. Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Дорогая молодежь, я хочу, чтобы вы поверили тому, что здесь написано. Вот сказано, что человек посеет, то он и пожнет. Это же каждому здравомыслящему понятно, что кто сеет морковку, не будет ждать кукурузу. Кто сеет картошку, не будет ждать что-то другое. Ну, то, что сеешь, ты пожинаешь, это понятно. А в духовной жизни это людям непонятно. Сея злое, никогда не будешь пожинать доброе. Дорогая молодежь, я хочу вам сказать, какие у вас будут дети. Ну, я сразу говорю, брат, я хочу вам сказать, здесь нету из 30 человек, нет ни одного замужнего, женатого. Да-да, я знаю. В будущем когда у вас будут дети, я скажу, какие они будут. Я опять. Вы что, имеете пророческое видение? А мне сейчас даже стыдно, что я вот вступал в разговор с ним. Ну почему не промолчать? Ну это молодость. Кто не был молод, тот не был глуп, конечно. А он говорит: да нет, пророческого видения я не имею. Я верю каждому слову, которое записано в Евангелии. И читает: Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Итак, какие у вас будут дети? Если вы честные, богобоязненные, боголюбивые, примирительные, не клеветники, воздержанные, любящие истину, готовые и жизнь ради истины свою отдать. Хочу сказать, ваши дети будут лучше вас. Хочу за вас порадоваться и поблагодарить Богу. Все благополучно. Поздравляю вас. Если вы хитрецы, лукавы, если внешне благочестивые, а внутри, не дай Господь, если только лишь по внешности благоприличие, а внутри корость, зависть, гордивость, нечестность, то я хочу поплакать с вами. Ваши дети будут хуже вас. Потому что всегда мы пожинаем больше, чем мы сеем. Поздравляю и тебя. Твои дети будут лучше тебя. Или хуже тебя. Всех поздравляю. А с чем? Вы разберитесь сами. Вы знаете, когда я такое слово услыхал, то мне стало страшно, ведь я знаю самого себя. Знаю самого себя. Господи, как бы в будущее моя семья... А я еще и не собирался жениться. Кстати, после этого дня я женился через 6 лет только. Я 30-летием женился. Ага, 29-летием. Но этот урок мне был очень хороший. Я уже знал, какие у меня будут. Буду богобоязненным. Это посев в мое будущее. Буду любящим Господа, честным, святым. Это задаток благословений для моей будущей семьи. Бог поругаем не бывает, не обманешь. То, что ты сеешь, ты то и пожнешь. Вот так. А теперь смотрите. Радуйтесь или плачьте. Это ваш вопрос. Но я бы хотел сказать, еще не поздно сказать: Господи, нарушь мои посевы, да не взойдет ничего то, что я сеял до сегодняшнего дня. Помоги мне быть святым, богобоязненным, чистым, искренним перед Тобою. Не так все просто в нашей жизни, братья и сестры. Я хочу вам рассказать один эпизод из моей жизни. Ой, какой непростой он был, какой непростой. Меня отправили в один лагерь. Там, когда в Молдавии, я отбывал 3 года, это второй срок мой. Народу много. Секция, в которой куда меня направили, 4-й отряд, но 2-этажный ярус, койки. Но коек уже свободных не было, а этап новый прибыл. И на проходах между верхними койками ставили вертолет. Вертолет — это 2 доски и 2 поперечные. И на койке ставил. Так что ты не шевелись сильно, иначе упадет вертолет на посадку. Да, кстати, это не раз бывало, и я падал. Ну ничего. Так вот. Дали мне матрас, подушку, одеяло, простынь, ложку, кружку. 4-й отряд, Я иду, четвертый отряд. Указали мне, где барак четвертого отряда, иду. Смотрю, старшина, тоже заключенный старший. А ну, что, в четвертый? Да, четвертый. Какая статья? 142. А это что такое? Я верующий. О, верующий. И все оживились. Я не мог понять, чего они оживились. Чуть ли такое вот приподнятое настроение. Все смотрят друг на друга и улыбаются. Понятия не имею. А сам внутри думаю, не зря. Не зря. Что-то у них есть. А старшина. Он там. На втором проходе ставишь. И все засмеялись. Вертолет выставить надо на второй проход. Ну, а был день, все были на работе, все было застелено, все, народу нету. Ну, мне помогли установить мой вертолет. Ну, это, я повторяю, две доски и две поперечины, чтобы держались они. Ну, на этот вертолет я положил матрас свой, застелил так одеяло, чтобы было все прилично. Слез со второго яруса. Ну, пойду во двор, хоть подышу свежим воздухом. Полгода в тюрьме был, в подвале, а воздуха не хватало. А теперь подышу свежим воздухом. И так мне хорошо. Но часов 9 вечера только зашел, забрался на свой вертолет, ну, на свою постель. Лампочка еще горела, а гасили свет в 10 часов вечера. В 10 часов вечера. Полдесятого было. Мой левый сосед, который рядом спит на койке, что-то писал, видимо, домой письмо, чтобы завтра отправить. А правый сосед спал, укутавшись в одеяло. Я его лица не вижу. Слышу, храпит только. Но, думаю, уставший, пускай спит. Стараюсь потихонечку ложиться, чтоб ничего не нарушить. И вот погас свет в 10 вечера, а все на меня смотрят, не разговаривают со мною. О, а, новенький, и сами улыбаются. Ну, приветик, приветик. Да, и все. Я и не ожидал, что будет ночью. Сразу не заснул. Долго лежал, а было что вспомнить. Настроение такое, как сказать, нет, не подавленное, но возбужденное все равно есть. На новом месте. И только начал дремать, впал в дремоту. Вдруг справа сосед, который посапывал, уже похрапывал, как вскочит и кричит, не тронь меня, не тронь меня. Я его схватил, думаю, ну человек... Ну, сон страшный приснился, ну, всякое бывает. Я его схватил и тянул, думаю, он сейчас вертолет-то мой непривязанный. Я его тянул, но это еще что? Со всех сторон полетели кружки, ложки, сапоги. Причем по-настоящему, с силой. Я бросил его, спрятался, а он все кричит, не тронь меня, не тронь. Да я только запрятался и кричу, да никто тебя не трогает. Боже мой, думаю, в какой кошмар я попал. А оказывается, это бесноватый человек. И каждую ночь, ровно в 12 ночи, он вскакивает. И каждую ночь в 12 часов приготавливают сапоги, кружки, ложки, все что угодно, чтобы бить его со всех концов. А я ж не знал, я соскочил, что я, ну, это все на меня. Ну и на него то же самое. Вы улыбаетесь, поверьте мне, мне было не до улыбок. Но, думаю, крепко попался я. Но я еще не знал, что это такое. Я думаю, ну разовое явление, ну ладно. А мне потом сказали, а это каждую ночь у нас. Ведь я на каждую... А я говорю, а когда он успокаивается? К 5 утра. Ой-ой-ой. Поэтому, когда я только прибыл и сказал, что я верующий, сразу меня посадили вместе. положили вместе. Я бы никому не посоветовал лежать вместе в этом ситуации, в этой, с таким человеком. Никогда. Но я знаю, что мы познал Господа, который победил дьявола. И наш Господь не просто любезные пожелания дает, но берет под защиту каждого своего дитя. Это я точно знал. Вы знаете, следующую ночь он не вскочил. Первый раз за все время не вскочил. Я когда следующую ночь ложился, свет погасили, а все приготовились, и сапоги, и там что. А он спит, храпит. Он, как приходит с работы, сразу ложится, потому что всю ночь кричать будет: «Не тронь меня!» Бес приходит к нему и мучает его. Я положил правую руку, сам-то лежу на спине, положил правую руку на его голову. Он спал. Он этого не чувствовал. А я говорю, положил правую руку на его голову и молюсь: «Господи, пощади меня, запрети сегодня в 12 ночи прийти дьяволу. Я прошлую ночь не спал и хочу сегодня поспать. Защити. А днем спать нельзя. А если каждую ночь так?» Помолился, чтобы Бог поставил защиту. Если, Господи, даже это для дьявола свой человек. Но ты же знаешь, как запретить бесам молчать и вести себя спокойно до дня суда, когда ты свяжешь их узами адского мрака. Господи, пожалей меня. Молился. Укрылся с головой одеялом и сразу заснул. И только заснул, я не знаю, сколько я спал, меня за ногу кто-то тащит. Эй, святой! Я проснулся, сажусь. Что такое? А что ты с ним сделал? Они все ждали 12 часов, а он не встает. Они думали, что я что-то с ним сделал. А Бог его, дьявола, связал. Вот и не пришел, бед. Вот и все. Запретил. Святой человек там. И дьявол первую ночь не пришел. Ну, я... А он... Что ты с ним сделал? Ты жив хоть? Ну-ка. Потому что, слышу, 12 ночи, и бросать не в кого. Никто не встает. И главное, и я не встаю. Понимаете? Ну, я почувствовал, надо слезать. Я вышел в коридор, а там свет горит. Человек 15 вышли. Спрашивает, что ты с ним сделал? Я говорю, что с ним сделал? Дьявола связали. А как? А вот так, связал все. Сам Господь, я-то что? Я помолился, и все, дьявол связан. Не беспокойтесь, ребята, сейчас он уже в 12 ночи вставать не будет. А знаете, все в ужасе. Они-то хорошо знают, что это чудо, но это недостаточное чудо, чтобы преобразиться, чтобы поклониться Господу. Это совершенно недостаточно. А они говорят: «А что ты еще можешь?» Боже мой! Я говорю, что я, чудотворец, что ли? Я могу страдать за имя Иисуса Христа. И не откажусь никогда. Вот и все, что могу. И думаю, неправильно понимает меня. А разве они могут понять? Плотской и мыслить по-плотски. Ну ладно, часочек поговорили. Это наше знакомство было. Ложимся спать. А на следующий день Савелий звали этого человека. Он любил, когда я с ним разговариваю. Любил. Как только придет с работы, сразу же ко мне меня под руку, или я его под руку. Он любил, когда я его возьму под руку и хожу с ним по тюремному двору. И о чем-то говорю. Я говорю: Савелий, а что ты ко мне все со мной ходишь, да? Отстань от меня. Ну, каждый день только со мной. Я хочу и с другими поговорить, а ты не отходишь от меня. Отойди от меня. А он умоляющий говорит: ты меня не отгоняй. А почему? А видишь бесенята вокруг? Как только ты отходишь, они на меня наступают. А как ты подходишь ко мне, они убегают. Я говорю: где они? А вот. Я говорю: давай, пойдем на них. О, убегают. Спрятались. Я знаю, что это не галлюцинация, а это здравый смысл. Бесы еще его не оставляют. Это понятно. Оставили, ну, ради святого человека. Это понятно. Я говорю: Савелий, кто ты? Что с тобой случилось? Я вижу, ты хорошо знаешь Священное Писание. Расскажи, кто ты есть. Меня не спрашивай, никогда не расскажу. А, так? В таком случае завтра я беру вертолет и ухожу в другую секцию. А он же знает, что теперь будет. И поведал страшную историю. Он был на Донбассе, не знаю, он не сказал конкретно где, пресвитер Баптистской церкви. В свое время. Его и арестовали в 1946 году как пресвитер церкви. У него осталось 5 детей. Отправили в Магадан. И там дали ему вольную жизнь, но взяли подписку, что он никогда в жизни не имеет права уехать на материк. Ни на вечное поселение. И там таких, говорит, было сотни тысяч. Украинцы, русские, казахи, ну, всякой национальности. И так мы дали подписку, что мы никогда не пожелаем уехать на материк. И там стали жить. Без права переписки. Не имеем права переписываться. Я, говорит, женился на такой же, как и я, которая имела детей дома, а ее отправили тоже верующие. Мы с ней сошлись. Мы понимали так, что никогда в жизни нам на материке не бывать. А в 55-м году объявили: кто желает, поезжайте, кто куда хочет. Моя жена, с которой я сошелся, она сказала, а у нас уже один ребенок был, она сказала: Савелий, я уезжаю домой. Муж меня простит, а не простит, я буду жить недалеко от него. Там мои 5 детей. А ты как хочешь. Он говорит: ну хорошо, и я поеду в своей семье. И приехал. В тот день, говорит, когда я приехал домой, была суббота. Я свой дом нашел. Шел медленно, было страшно. Если бы все было хорошо у меня, а ведь все-таки супружеская неверность. Как тяжело на сердце. Что мне скажут? Как тяжело языком повернуть, сделать признание. Я вошел в дом. Встретил меня младший сын. Но он на 10 лет старше. Ясно, что меня не узнал. А я, говорит, бороду отрастил. Я спрашиваю: а где все остальные? Он сказал, где остальные. Мама, говорит, на базар ушла. Она скоро придет. А вы что? Да я, говорит, пришел. Я слыхал, что где-то здесь дом продается. Хотел спросить, не знаете ли вы.
Я не знаю, мама придет, вы побудьте здесь. Она скажет. Я прошелся по стенам, смотрю, фотография наша. Я спрашиваю, а кто это, кто это, кто это? Сынок мне все рассказывает. А я спрашиваю, на себя показываю, а кто вот этот? А это наш папа, а где он? А он замучен за Слово Божие. Он ведь был служитель. Это самое дорогое, что у нас есть. Мама всегда об этом говорит. И мне стало страшно. Так почитает меня сыновья. Это самое дорогое. А я не сохранил верности семье. Я быстро вышел. Думаю, сейчас придет жена. Надо признаваться, надо вначале одуматься. Подумать, все подумать. Я ушел, спрятался в посадке, смотрю. С автобуса сошла моя жена, нагруженная овощами или еще чего, не знаю. Медленно пришла в дом, а я ее проводил со стороны. И понял, что нет, я уйду. Уйду. У меня мысль была такая. Но зачем я буду портить суждение сына? Пусть так и понимает, что это самое лучшее, что у него есть в доме. Это отец, который умер за Слово Божие. Нет, не могу я признаться во всем. Не могу. И уехал в Крым. Уехал в Крым. А там ниже-ниже опускался, ниже-ниже. Потом уехал в Молдавию, там женился на какой-то болгарочке. А потом в пьяном виде толкнул ее, она упала, ушиблась головой об угол и умерла. Смертельная рана оказалась, неожиданно. Меня, говорит, судили как убийцу. И когда следователь вскрыл мои дела... «А, так ты боговерующий, вот вы какие!» Здесь и убийство налицо, здесь ничего не скажешь. А мне было страшно. А что, если он сделает запрос и приведет сюда жену мою? Что будет тогда? И я приготовил лезвие на всякий случай. Если только лишь жена придет, я сразу вскрою вены себе. Я не потерплю такого унижения. И вот осудили меня. Дали 15 лет, жене ничего не сообщили. Я говорю, Савелий, плохо ты сделал, но можно еще исправить. Дай твой адрес, моя жена, я передам письмецо, просьбу. Моя жена лично пойдет к жене и поговорит. Если есть возможность, все-таки, чтобы жена, семья знала правду о тебе. Еще ничего, еще не поздно. Он говорит, прекрати, и больше об этом ни слова. Можешь уходить со своим вертолетом и улетать куда хочешь. Ах так? Я думал, что он так вот сгоряча сказал, а завтра будет другой. Но завтра еще жестче позиции, послезавтра еще жестче позиции. И я понял, что он совершенно оставленный Богом. Совершенно. Думаю, уходить от него жалко. Господи, умудри, как мне быть? Как мне быть? У меня уже есть куда уходить. Уже койку можно занимать. Там один освободился. Можно было бы, уже люди мне предлагали койку. А потом другие говорят, да нет, спи там, иначе он опять будет буйствовать. Ну ладно, пришла разнарядка, перенаселение, как бы переполненный лагерь был, и нужно было как-то куда-то увозить заключенных, уж очень много в этом лагере было заключенных. 70 человек отправляли в Магадан и вывесили список, кто поедет. Целый вагон набивали 70 человек и в Магадан. И в этот список попал и этот Савелий. И когда он узнал, что этот список есть, и он в этом списке, он подбежал ко мне, ухватился за меня и говорит, не отпускай меня, не отпускай, ведь я там умру. Я говорю, Савелий, дай адрес, хоть город скажи или село, где ты жил. Если даже поедешь в Магадан, жена твоя и в Магадан поедет к тебе, поверь мне. И он убежал от меня, где-то спрятался. Ну, конечно, нашли его и потащили. Потащили его в Воронок, который, увы, увезет в Столыпинский вагон. А он все кричал. Кричал, какими словами-то дикими, не знаю. А его засунули, а он в Воронке все кричал. А надзиратели подходят ко мне и говорят:
«Ну иди хоть успокой, святой, иди успокой его, взбесился он совсем».
А что я мог делать? Я не пошел. Я ушел, чтоб мне ничего не слышать. Он порвал последнюю ниточку. Как он сказал? «Можешь уходить от меня. Я никогда не соглашусь с твоим предложением». Я говорю: «Савелий, не рви, не рви, это единственная ниточка, которая еще тебя держит, не рви!» Он дерзко, вот так еще кое-что сказал, дерзко, и ушел. Дорогие мои, к чему я все это я говорю? Берегитесь греха. Не надо думать, что грех останется без последствий. Он изуродует душу и тело. Он извратит всю жизнь твою, и ничто не поможет тебе. Если даже ты и пожелаешь потом здравый образ жизни вести, не в силах будешь, если ты все порывы юности отдашь на попрание дьяволу. У дьявола столько приманок, столько искушений, столько капканов, где человек, попадая в него, совершенно не будет иметь никакого выхода, и никто ему не поможет. Но чем я мог помочь Савелию? Чем? Долгое время я мог бы уйти с этого вертолета и в хорошее место ложиться спать, но ради его, ну, согревать своим добрым отношением, сколько мог я это делать. Я не сожалею того момента, когда мой вертолет поселился там, на втором проходе. Совершенно не сожалею. Это просто перст Божий. Это не суть в том, что мне там неудобно было, надо было бы удобное место мне. Нет! Это перст Божий по отношению отступника, что еще Бог оказывает ему милость. Милые мои, не шутите с грехом. Не шутите с грехом. Я хотел бы просить вас, мы помолимся Господу. А вопрос спасения, у кого он не решен, может быть, он совершается постепенно, может быть, но слово истины, однажды запав, оно или умрет, или ты все сделаешь для того, чтобы оно, это семя воскресло, проросло и дало обильный плод. Да поможет Господь каждому внимательно проверить себя.